Глава 5. Даву был Аракчеев императора Наполеона. Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью. В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как мне несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этой необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски благородном и нежном характере Александра. Лично выдиравший усы гренадерам. Факты о зверствах Аракчеева засвидетельствованы многими современниками. Вигель, например, так характеризует Аракчеева. На просторе разъяренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное. Офицеров убивал поносными, обидными для них словами. А с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи. У одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою. Однако эта часть мемуаров не была пропущена цензурой при их первой публикации, совпадающие с периодом работы Толстого над «Войной и миром». Толстой мог быть знаком с полным текстом мемуаров или почерпнул эти факты из других источников. Балашов застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами. Он поверял счеты. Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того, чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю, — говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей — состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашова. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашова, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся. Заметив на лице Балашова произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно. Предполагаю, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашов поспешил сообщить свое звание и назначение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашова, стал еще суровее и грубее. «Где же ваш пакет?» — сказал он. «Donnez-le-moi, je l'enverrai l'empereur». «Дайте мне его, я пошлю императору». Балашов сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору. «Приказания вашего императора исполняются в вашей армии. А здесь, — сказал Даву, — вы должны делать то, что вам говорят». И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным. Балашов вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол. Стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенные на два бочонка. Даву взял конверт и прочел надпись. «Вы совершенно вправе оказывать или не оказывать мне уважение», — сказал Балашов. «Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта Его Величества». Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившиеся на лице Балашова, видимо, доставили ему удовольствие. «Вам будет оказано должное», — сказал он, и, положив конверт в карман, вышел из сарая. Через минуту вошел адъютант маршала, господин де Кастре, и провел Балашова в приготовленное для него помещение. Балашов обедал в этот день с маршалом, в том же сарае, на той же доске на бочках. На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашова, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажами, ежели они будут иметь на то приказание, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де Кастре. После четырехдневного уединения, скуки, сознание подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала, с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашов привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал 4 дня тому назад. На другой день императорский камергер Мсье де Тюрен приехал к Балашову и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции. 4 дня тому назад у того дома, к которому подвезли Балашова, стояли Преображенского полка часовые. Теперь же стояли 2 французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей, генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамелюка Рустана. Наполеон принимал Балашова в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр. Мамелюка Рустана. Телохранитель Наполеона, вывезенный им из Египта. Мамлюки. Гвардейцы египетской конницы, разбитые Наполеоном в 1798 году.